повезло какой-то шлюшке. Босс заметил. Алихман Бек милостиво усадил девушку рядом с собой, поставил чистый бокал, собственноручно налил шампанского, придирчиво оглядел. «Пей, девочка, не робей». Лиза послушно пригубила. «Родители кто у тебя?» Девушка оказалась из небогатой семьи. Отец — профессор, мать — нянечка в детском саду. «Что поделаешь?» — посочувствовал Алихман Бек. «Мы папку с мамкой не выбираем». «А танцевать где училась?»
«В балетном училище». «Спонсор есть у тебя?»
Ответила дерзко, без смущения.
«Откуда в Федулинске спонсоры, господин Алихман Бек?»
«Хороших нет. А какого попало, сама не хочу».
В груди у Алихман Бека потеплело. В зеленых омутах сияло обещание неземных утех, в который раз суровая душа владыки поддалась сладкому обману. «Уступай, малышка, танцуй. Попозже пришлю за тобой». Девушка, блеснув белозубой улыбкой, упорхнула на сцену.
«Проверить бы надо», — недовольно заурчал Махмудов. «В Федулинске каждая вторая с трипером».
«Ну, сам ты трипер», — благодушно пошутил владыка.
Мышкин приблизился к особняку с черного хода. Мусорные баки и весь внутренний дворик — одно из самых добычливых мест в городе для поберушек, но не всех сюда пускали. Здесь можно было отовариться чудесной жратвой на неделю вперед, а при удаче прихватить кое-чего посущественнее. К примеру, ближе к рассвету иной раз выкидывали целиковые, прилично одетые трупы, даже при бумажниках и часах. К Мышкину подступил долговязый мужик в кожаном фартуке и в черной косынке на голове. Двор освещен слабо, лица не разобрать. «Кто такой? Че надо?» — проскрипел мужик недовольно. Мышкин знал здешние правила. «А то не видишь».
«Вижу. Что дальше?»
Мышкин порылся в кармане, протянул сторожу мятую десятку.
«Вот все, что есть».
Сторож поднес бумажку к глазам.
«Новенький, что ли?»
«Да приезжий я. Оголодал шибко. Полчаса даю, ни минуты больше. Задержишься, пеняй на себя».
«Ладно, чего там?»
По двору рассредоточились несколько смутных человекоподобных теней. Некоторые орудовали в ящиках железными крюками, другие вроде бы бесцельно бродили от стены к забору. Мышкин быстро сориентировался. Одно из окон, как и доложил посланный днями лазутчик, утыкалось в стену кирпичной сараюшки и выпадало из поля зрения, если понаблюдать со двора. Окно вело в складское помещение, заставленное мешками с крупами. Как и другие окна, оно снабжено сигнализацией, но в рабочее время сигнализация отключалась. Рама, обработанная тем же посланцем, висела на двух гвоздях. Одна видимость. Чтобы снять ее, спрыгнуть вниз на бетонный пол и приладить раму обратно, Мышкину понадобилось минуты три. Он посветил в темноте ручным фонариком мешки, мешки, мешки и дверь, обитая железом с простым английским замком. Подойдя, осторожно потянул за ручку. Открыто. По коридору шел смело, не таясь, как у себя дома, и никого не встретил. Через два коридора грузовой лифт. Нажал кнопку вызова, огромная кабина со скрипом распахнулась.
В лифте скинул с себя солдатскую шинель, стащил галоши сеющих мокасин и остался в добротном темно-синем костюме и белой рубашке с кокетливой бабочкой на шее. Черные очки поменял на теневые с золоченой оправой.